Юрий Яковлев. Зимородок. Передача вторая. Новый мост взлетел в воздух, рухнули в реку тяжелые, почерневшие от огня фермы. Остановилось движение к фронту, снаряды на время стали безвредными, а бензин бесполезным, как вода. Сколько солдатских жизней спас новый мост, задержавший смерть. Многие и теперь живы. Но ведь мост не сам взлетел в небо. Был человек, назвавшийся Зимородком, и было у него имя. И на фронт он уходил с этим именем, а не с птичьим. Зимородок – бесстрашная птица с прямым острым клювом. Он ныряет на большую глубину и возвращается с победой. И если он улетает накануне жестокой зимы, то с первыми теплыми днями возвращается к своему гнездовью. Марат шагал по шпалам. Он спешил, потому что впереди возник просвет. Ему не терпелось отвоевать у забвения еще частичку жизни зимородка. В отделении милиции его спросили – «По вызову? Нет, сам. Сами в милицию не приходят. Что натворил?» «Ничего я не натворил. Мне нужен товарищ Павлов». «Так бы и говорил. Вызван к товарищу Павлову». «Да не вызван я. Сиди, жди. Вызовут. Как зовут?» «Марат. Я ищу человека». «Так бы и говорил». «Я так и говорю. Не груби старшим. Как фамилия человека?» «Нет у него фамилии. Есть прозвище». «Прозвище?» «Это по уголовной части, к Павлову. Ну-ка, шагай в ту дверь». Марат постучал в ту дверь. Из-за той двери крикнули «Заходи!». Марат вошел. В комнате за столом сидел пожилой грузный человек в белой рубахе. «Здравствуйте, мне нужен товарищ Павлов». «Я Павлов». На голове у Павлова не было ни единого волоска. Он был лыс, как глобус. Загорелый, обветренный глобус. «Я по поводу нового моста. Его взорвал...» «Следопыт», — прервал мальчика Павлов. «Ищу человека. Хочу знать о нем правду».
«Ищешь правду?» Следователь встал и подошел к окну. «И я ищу. Только мы с тобой, брат, разную правду ищем. Я ищу преступников, а ты героев. Издалека приехал? Из города». «Хорошо», — сказал следователь и провел ладонью по лысой голове. Вероятно, эта привычка осталась у него с тех времен, когда на голове росли волосы, может быть, кудрявые. «Я уважаю людей, которые ищут правду. Конечно, от моей правды мало радости. Тебя интересует мост?»
«Мост», — сказал Марат, с любопытством слушая следователя. «Вот он, из окна виден. Новый мост». Три раза его взрывали и три раза строили заново. В Париже тоже самый старый мост называется новым. Парадокс.
«Вы знали Зимородка?» – в упор спросил мальчик.
«Какого Зимородка?»
«Который взорвал мост».
Следователь ответил не сразу. «Разговор долгий, а мне сейчас выезжать на аварию». Он задумался и вдруг сказал: «Поедем со мной».
«Поедем».
Следователь открыл ящик стола и извлек оттуда булку и колбасу. То и другое он разделил на две части. «Давай подкрепимся. Дорога дальняя». Марат хотел отказаться, но Павлов скомандовал: «Ешь без разговоров». И они оба решительно вышли из комнаты, жуя на ходу булку с колбасой. Потом они мчались на мотоцикле. Марат сидел сзади в седле, двумя руками ухватившись за ручку. Дорога бежала навстречу из дали, из полей, из леса. Она сбегала с пригорков и бросалась под колеса мотоцикла. И колесо, как жернов, перемалывало дорогу. И сзади поднималось светлое мучное облако. «Когда я был мальчишкой, — говорил следователь своему пассажиру, — из-за этого моста чуть на тот свет не попал».
«Вы тоже взрывали?»
Мотоцикл тарахтел, встречный ветер свистел в ушах, и чтобы слышать друг друга, спутникам приходилось кричать.
«Ничего я не взрывал, дело было иначе». После внезапного взрыва нового моста фашисты согнали все население станции «Река» на вокзальную площадь. Был жаркий июльский день. Люди стояли в этой бесконечной шеренге. Дети плакали, женщины лихорадочно смотрели по сторонам, словно ждали откуда-то помощи. Старики казались равнодушными, но на самом деле они так же хотели жить, как и молодые. «Если вы не выдадите человека, взорвавшего мост, мы расстреляем каждого второго», — сказал немецкий офицер. Люди молчали. Нет, не все они были твердыми и неотступными. Они не знали, кто этот смельчак, который дождливой ночью взорвал мост через реку. Так они стояли долго, под палящим солнцем. Какое-то тупое безразличие овладевало ими. Они ждали избавления, любого избавления от неподвижного, изнурительного стояния под солнцем. Офицер уходил и возвращался. Наконец он разделил людей на две шеренги. Люди молчали. У кого-то в руках плакал ребенок. Кто-то надолго закашлялся. Офицер наклонился и сорвал с газона ромашку. Он повернулся к шеренге, стоящей лицом к солнцу, и стал гадать. Он отрывал лепестки и приговаривал: «Любит, не любит». Глаза людей были прикованы к этой ромашке, которая должна была решить их судьбу. «Любит, не любит, любит, не любит». Лепестков оставалось все меньше. Он отрывал их, как крылышки у небольшого белого мотылька. Наконец он оторвал последний лепесток. «Не любит». «Слышите? Не любит вас, а любит их». Он кивнул на правую шеренгу. «Они пойдут домой, а вы отправитесь на тот свет. В последний раз спрашиваю, кто взорвал мост? Можете не плакать, мне не нужны ваши слезы. Мне нужен человек, который взорвал мост. Приготовить два пулемета. Последняя минута на размышление». Все сжались, втянули головы в плечи, стиснули руки в кулаки. И на площади установилась напряженная глухая тишина. Казалось, люди затаили дыхание, чтобы ничем не потревожить эту тишину, которой суждено было оборваться вместе с их жизнью. Но страшную тишину разорвал не выстрел, а голос. Такой негромкий, глуховатый голос. «Я взорвал мост». Люди вздрогнули и испуганно обернулись на голос, как в темноте оборачиваются на внезапно вспыхнувший свет. Они увидели невысокого щуплого парня в помятом пиджаке. Он шел по площади, опираясь на палку. Левая нога как бы проваливалась в землю, но правая, здоровая, ступала твердо. Офицер, удивленный не меньше остальных таким поворотом событий, все еще держал в протянутой руке белое крылышко «Не любит». А парень шел к нему между шеренгами, и десятки глаз, усталых, заплаканных, печальных, темных, непонимающих, прищуренных, широко открытых, провожали его, дарили ему благодарность и прощальный привет. «Как тебя зовут?» – спросил кто-то из стоящих в шеренге. Парень на мгновение задержал шаг и тихо сказал: «Зимородок». И его имя, непонятное птичье имя, полетело от одного к другому по шеренге, становясь таким же дорогим, как слово «жизнь». «Всем по домам!» – приказал офицер. «Его допросить и расстрелять! Быстро! Быстро!» Офицер опустил руку, и белое крылышко, кружась по ветру, опустилось на землю и больше уже не взлетало. Белые плоские облака плыли над полем, а тени от них темными пятнами двигались по траве и по набирающим силу хлебам. Мотоцикл мчался вперед, и пыль оседала на сморщенные ладошки подорожников. «И его расстреляли?» – спросил Марат. Следователь ответил не сразу: «Этого я не видел. Нас разогнали по домам. Какие-то выстрелы я слышал. Фашисты могли расстрелять за кусок хлеба, а тут мост. Разве может быть сомнение? И все-таки представить себе зимородка мертвым, лежащим на земле, Марат не мог. Удивительный боец в помятом пиджаке на двух пуговицах жил в мыслях мальчика. И эту его жизнь никто не властен был оборвать. Поезд тихо постукивал на стыках. Марат стоял у окна и смотрел, как рельсы скрещивались и расходились. Одни неслись вперед, теряясь в хитросплетениях станционных путей, другие обрывались в тупиках. Когда же стемнело, у стрелок зажглись низкие фонари, похожие на маленькие сухопутные маячки. Как выбрать себе нужный маячок, который откроет широкий простор, а не заведет в тупик? Когда поезд с глухим медленным гулом начал втягиваться в фермы нового моста, за плечами у Марата встал зимородок, усталый, с бессонными глазами, смотрящими как бы из глубины. «Человек – очень живучее существо», – сказал зимородок. «В него стреляют, а он поднимается снова, а если не может подняться сам, то вместо него встает такой же, как он, только помоложе и посильнее». «Кто это помоложе и посильнее?» – спросил Марат. «А очень просто. Я упаду, ты встанешь на мое место. И опять живет человек, работает, борется. Важно, чтобы ты был похожим на меня. Ты вообще-то веришь в чудеса?» «Не знаю». «А я в чудеса не верю. Я верю в надежду. Надежда – большая сила. Ты думаешь, человек идет когда-нибудь на верную смерть? Нет, даже герой. Человек идет в бой с надеждой, что пуля пролетит мимо. Даже когда стреляют в упор, человек надеется. И чем больше у человека надежды, тем более бесстрашие. Мне всегда помогала надежда. Мне с ней легко жилось и воевалось. Понял?» «Понял», – прошептал Марат. Он так и не повернул головы. Он чувствовал, что зимородок стоит за его плечами, слышал его дыхание, но не повернул головы, а неотрывно смотрел за маячками, которые всплывали из темноты и исчезали за спиной. И звезды в небе тоже казались маячками, негаснущими маячками надежды. На другой день друзья уже поджидали его на мосту. Они стояли, прислонясь спиной к перилам, портфели лежали у ног. Марат подошел к ребятам, бросил портфель и тоже прислонился к перилам. Так они все трое стояли молча. Наконец Марат заговорил. «Мост он взорвал, значит, парашют раскрылся. Только при прыжке подвернулась нога, но потом его расстреляли». «Поймали?» – спросил Василь. «Нет, он сам признался». «Не может быть!» – вырвалось у Зои Загородько. «Как же сам?» «Фашисты хотели расстрелять много людей». «Заложников?» – спросил Василь. «Людей!» – повторил Марат. «Тогда он сказал, это я взорвал мост. Людей отпустили, а его повели на расстрел. Вот и все». «Неужели все?» – спросила Зоя Загородько. «Нет, не все», – решительно сказал Марат. «Я должен узнать его имя. Человек, который совершил такое, не может оставаться без имени». «Конечно, не может», – подтвердила Зоя Загородько. И с этой минуты стала союзником Марата в его поисках. Марат нагнулся и поднял портфель. И все, как по команде, тоже нагнулись и подняли портфели и зашагали по мосту в сторону школы. И каждый раз, когда казалось все кончено, оборвались следы, поставлена точка и нет никакой надежды, оттуда, из далеких военных времен, доносился неумолкающий позывной. «Я зимородок! Я зимородок!» Он ждал ответа, он звал, он вселял в сердце тревогу. Нет, нельзя останавливаться. Поиск продолжается. Может быть, можно отвоевать у смерти и забвения еще один вздох, еще один островок жизни – зимородка.
Здравствуйте, люди-человеки. Начнем, пожалуй. Сегодня мы займемся слонами. По классу прокатился смешок. Займемся слонами. А Сергей Иванович уже расхаживал по классу, слегка наклонив свою большую голову. «Но до слонов я хотел бы заняться Маратом». Снова вспыхнул смешок. «И узнать, где он пропадал, что поделывал, почему пропустил урок».
Марат нехотя поднялся. Как всегда, он был озабочен своими мыслями, и что происходило вокруг, его не интересовало. «У него болела рука», — сказала Зоя Загородько, и ее челочка мелькнула на предпоследней парте.
«Я спрашиваю Марата».
Марат переступил с ноги на ногу и сказал: «Я искал одного человека, а руку я действительно отбил».
«Какого человека?» — спросил учитель.
«Его расстреляли фашисты».
Учитель сделал несколько шагов, потом обернулся и сухо сказал: «Не вижу логики. Чего же искать человека, если его расстреляли?»
И снова поднялась Зоя Загородько. Ее смуглое лицо горело, а редкая челка разметалась по лбу. «Это был очень хороший человек, Сергей Иванович, а вы этого не хотите понять. Вас интересуют только клювы и хоботы». У нее не хватило дыхания, она села.
За густой растительностью не видно было, как учитель побледнел. Он сказал глухим голосом: «Да, я этого не хочу понять. Меня интересуют крылья и хоботы, потому что мой предмет – зоология. Если бы я преподавал русский язык, меня интересовало бы правописание частиц. Что здесь удивительного? И на уроке никакие посторонние вещи меня не касаются. Тебе это понятно, Зоя Загородько?»
«Понятно», – недовольно ответила смуглолицая девочка.
«Садитесь все, будем продолжать урок. Займемся отрядом хоботных».
«Слонами?» – спросил Василь.
«Сперва мышами».
По классу прокатился смешок. Но учитель не обратил на него внимания.
«Начнем с мышей, потому что хотя слон – самое крупное и самое сильное животное в мире, простая ничтожная мышь может погубить его. Берегите слонов».
Василь хихикнул, но Марат ударил его локтем в бок. И тот притих.
По коридору шел директор школы и инспектор Роно. Они остановились у дверей класса. Оттуда доносился несмолкаемый гул. И сквозь этот гул слышался глуховатый голос учителя. «Александр Македонский в своих завоевательных походах использовал боевых слонов. Слоны были танками древних войн». В это время послышался голос Василя: «Танки с хоботом и клыками? А вместо противотанковых мин мыши?» В классе вспыхнул смех.
«И так всегда на уроках, Серегина», – недовольно сказал директор. «Какой-то балаган, а не урок».
«Неопытный?» – поинтересовался инспектор.
«Нет, стаж работы у него большой. Но не умеет он серьезно. Все шуточки. Ему бы следовало перейти на другую работу».
«Подумаем», — сказал инспектор.
«Никакого авторитета у ребят», — продолжал директор и вместе с инспектором зашагал дальше по пустому школьному коридору, в котором шаги отдавались гулко и четко.
А на исходе дня, когда школа опустела, директор застал учителя зоологии за странным занятием. Сергей Иванович съезжал с четвертого этажа по перилам.
«Как это понимать, товарищ Серегин?» – вспыхнул директор.
Сергей Иванович молчал, как провинившийся ученик.
«Какой пример вы подаете детям?»
Учитель молчал. Потом провел рукой по волосам и тихо сказал: «Устал я очень». И пошел прочь, оставив директора с его сложными педагогическими раздумьями. Зоя Загородько и Василь
шли по улице без всякого дела. Припекало солнце, первый летний месяц набирал силу, и зеленая листва, растревоженная ветром, издавала морской шум. Зеленое море, взметнувшееся к синему небу. Неожиданно Зоя Загородько остановилась и спросила своего спутника: «Василь, у меня красивые глаза?»
«Не знаю», — признался мальчик.
«Посмотри внимательно».
Василь уставился в глаза девочки.
«Смотрю».
«Что ты видишь?»
«Глаза».
Зоя Загородько поправила рукой челку и сморщила нос.
«Эх ты, глухая кукушка!»
«За глухую кукушку можешь схлопотать», — тихо буркнул Василь.
Зоя Загородько повернулась на каблучках и пошла, размахивая портфелем. Василь поплелся за ней. Около тира их окликнула огромная бабка, которая вышла из своего туннеля и грелась на солнышке, и занималась своим привычным делом – вязала.
«Где ваш приятель?» – спросила бабка, посмотрев на ребят маленькими бесцветными глазами. «Мне он нужен».
«Появился седой?» – поинтересовался Василь.
«Никто не появлялся», – сухо сказала бабка. «А приятеля пришлите».
«Он обязательно придет», – сказала Зоя Загородько, но огромная бабка уже не слушала ее. Она ушла в работу, и ребята перестали для нее существовать, словно их и не было вовсе. В тире за ее широкой спиной треснуло несколько выстрелов.
«Может быть, нашелся зимородок?» – предположила Зоя Загородько, когда ребята свернули за угол.
«Как же он нашелся, если его расстреляли?» – резонно заметил Василь. «Она имя его знает, а нам не хочет говорить. Каменная баба».
Через несколько шагов Зоя Загородько спросила Василя:
«Василь, у меня красивые губы?»
«Не знаю».
«Посмотри внимательно».
«Смотрю».
«Что ты видишь?»
«Губы».
А еще через несколько шагов она сказала:
«Знаешь, на кого похож этот зимородок?»
«Не знаю», — признался Василь.
«Он похож на Марата», — доверительно сказала Зоя Загородько. — «Только об этом никто не должен знать. Слышишь?»
— «Слышу».
К вечеру, когда тир принадлежал взрослым и выстрелы звучали медленно, с расстановкой, Марат стоял перед бабкой. Она говорила ему:
— «Вспомнила. У нас в Жуковке был отряд. Там один парень умел свистеть иволгой. Имя его не помню. Есть в Жуковке братская могила. Похоронены партизаны. Имена написаны на камне. В Жуковке у меня тетка живет, Жукова Алевтина. У нас почти все Жуковы. Стрелять будешь? Не будешь, тогда отойди от огневого рубежа, не мешайся».
«Может быть, его звали Зимородок?» – спросил мальчик.
Бабка уставилась на него и мрачно сказала: «Я у фашистов на допросах молчала, а ты меня допрашивать вздумал. Стрелять не будешь? Иди, иди».
Марат понял, что больше он не добьется от каменной бабы ни единого звука. И еще он понял, что надо немедленно ехать в Жуковку. Они шли по узкой лесной тропинке, раздвигая руками ветки. Впереди, переваливаясь сбоку на бок, шла тетка Алевтина, такая же огромная и грузная, как ее племянница из стрелкового тира. Темные босые ноги не чувствовали колючек и сучков, которые попадались на тропинке. За теткой Алевтиной шел Марат. Он был поглощен своими мыслями, и ему казалось, что тетка Алевтина идет слишком медленно. За ним шла Зоя Загородько, она не спускала глаз с Марата. Она смотрела ему в затылок с тихим восторгом, потому что все, что было связано с зимородком, переносилось в ее сознании на Марата. Василь шел последним, по его лицу струился пот, а губа, поднятая домиком, пересохла. Они шли довольно долго, пока внезапно не вышли на поле. Над полем возвышался холмик с белым обелиском. У подножия холмика тетка Алевтина остановилась и, опустив руки, сказала: «Вот могилка-то, все тут, и мой Ванятка здесь похоронен».
Ребята приблизились к обелиску и стали быстро читать имена погребенных. И вдруг Зоя Загородько воскликнула: «Здесь!» Ей стало неловко от своего выкрика, и она тихо сказала: «Зимородок». Действительно, на каменной доске в столбике фамилий было написано, вернее, высечено на камне: «Зимородок». «Все-таки он погиб», — тихо сказал Марат. «Марат», — Зоя Загородько положила руку на плечо друга, — «ты веришь, что он погиб?» Марат молчал, а Василь сказал: «Тут дело ясное». Тетка Алевтина стояла за ребятами. Она ушла в свои мысли и как бы окаменела. Может быть, она думала о своем вонятке? И вдруг что-то нахлынуло изнутри и пробило каменную бабу, и старая женщина заговорила: «Девять телег стояло здесь на поляне, девять гробов, и много народу сошлось в этот день в Жуковку. Стоял август. Я помню число, 25 августа. В этот день каждый год собираются партизаны. С каждым годом их все меньше остается. Словно отряд где-то ведет бой. И не все возвращаются. Так вот, в тот день у разрытой могилы речь говорил Петр Ильич. Ее память воскресила тот тяжелый военный день. И зазвучал голос партизанского командира: «Товарищи, братья, не судите нас строго, что мы провожаем вас последний путь без оркестра, в неоструганных гробах. Человек ко всему привыкает, но привыкнуть к утрате друзей он никогда не сможет. Нам без вас будет труднее в бою, а если пуля пощадит нас, и мы доживем до победы, нам будет не хватать вас всю жизнь. Мы никогда не забудем вас. Мы накажем своим детям помнить вас, потому что во всем, что будет потом, в новых городах, в новых кораблях, в новых дорогах, будет частица ваших усилий, частица ваших страданий. Прощайте, товарищи, ваша жизнь оборвалась на полпути, вы не дожили до седых бород. Вы останетесь в нашей памяти навечно молодыми. Но молодых будущее поколение поймет легче, чем стариков. Вы будете учить наших детей, как надо любить родину. Пусть будет вам земля пухом». Огонь! И все, кто стоял над свежевырытой могилой, подняли свое оружие и выстрелили. И гул этого салюта грозной волной покатился по лесам и полям. «Почему девять?» — спросил Василь. — «Здесь 10 фамилий. Ошибка?» «Кто его знает? Только хоронили девятерых. Я-то помню, 9 телег прогромыхало по дороге, а дед Аким сколачивал 9 гробов. Ему теса не хватило, он ходил по дворам». «Кого же там нет?» — спросил Марат, показывая рукой на могилу. «Этого я не знаю», — призналась старая женщина. «Это знает только Петр Ильич Лучин, партизанский командир». «Где же он?» «Петр Ильич живет в Одессе на пенсии, болеет. Жена его, партизанская учителька, тоже с ним. А я никого не знаю. Я только вонятку знала». Она замолчала, стала каменной. «Вот видишь, — сказала Зоя Загородько, — надо верить». «Для чего же не написали?» — все не мог разрешить своих сомнений Василь. Но ему никто не ответил. Ребята стали медленно спускаться с холма. Они попрощались с теткой Алевтиной, но та не заметила их. Все стояло неподвижное и углубленное в свое давнее горе. Каждый раз на пути к зимородку жизнь создавала новые и новые препятствия, словно хотела испытать выдержку красных следопытов. Отчаяние приходило к Марату и его друзьям, они вешали головы, и вместе с тем в их поиске было что-то живучее, идущее наперекор всему. Сквозь мутные туманы безвестности светил далекий огонек надежды. Они спешили навстречу зимородку, словно хотели вернуть ему все, что отняла у него война. Имя, жизнь. На лесной полянке, с которой когда-то взлетел маленький трескучий кукурузник с пареньком, не знавшим даже, как обращаться с парашютом, на холме с белым обелиском, они узнали о его смерти и захотели вернуть ему жизнь. Как скалолазы, которым каждый неприметный выступ помогает сделать еще один шаг к вершине, они ухватились за слова, оброненные теткой Алевтиной. Хоронили девятерых. Хоронили девятерых. Кто же был десятый? Зимородок? И тут перед Маратом возникал человек, маленький, чернявый, в золотых очках. «Это надо еще доказать», — говорил он и уходил, щелкая каблуками. Они шли по лесной тропинке, и следом за ними летели тихие, овеянные неприходящей печалью слова. «И мой вонятка здесь похоронен». Но никто же не сказал, здесь спит вечным сном зимородок. Отец Зои Загородько сказал: «Ждите, представится удобный случай, свожу вас в Одессу». Случай долго не представлялся. Отец летал по другой линии. Ребята хотели было написать письмо партизанскому командиру Петру Ильичу Лучину, но какое-то чувство подсказывало им, что есть вещи, которые нельзя доверить бумаге, надо высказать их самим. Для них зимородок был еще жив. Он просто был настоящим зимородком. Глубоко нырнул в одном месте, вынырнет в другом. Каждый раз, встречаясь на мосту, ребята вопросительно смотрели на Зою Загородько. И она отвечала: «Еще не представился случай, но представится». Они шли мимо тира, который в ранний час еще был закрыт. И на тяжелых воротах висел замок. Может быть, за этим замком хранится еще один след зимородка. Василь последнее время стал прихрамывать и прицепил к куртке синий значок с изображением парашюта. Сам с собой он играл в зимородка. Он поднял замок и опустил. Замок с грохотом ударился о ворота. Ребята зашагали дальше. «Говорят, в Заречье живет такой доктор, Стройло. Слыхали?» – неожиданно сказал Василь. В войну он был начальником подпольного госпиталя. Этот доктор много знает. Может быть, и про зимородка? «Так зачем же дело?» – спросила Зоя Загородько. «Говорят, он не любит рассказывать». «Почему не любит?» «Натерпелся». «От кого натерпелся?» Марат распрямился и посмотрел на Василя. «От фашистов?» «Нет, фашисты до него не добрались. Он натерпелся от средних». «От каких средних?» – Зоя Загородько заглянула в лицо Василя. «Есть такие средние люди. Они не фашисты и не антифашисты, вываренные люди». «Кто их выварил?» У Василя губа поднялась домиком и покраснели уши. «Почем я знаю? Сами выварились». «Знаешь его адрес?» – спросил Марат. «Нет». «Можешь узнать?» «Я все могу», – прихвастнул Василь и захромал сильнее. «Тогда завтра махнем к этому доктору». Но на завтра три друга оказались не в Заречье у загадочного доктора Стройла, а на аэродроме. Случай представился. Папа Зои Загородько летел в Одессу. Три воздушных зайца стояли на летнем поле и ждали, когда полноправные пассажиры закончат посадку. «А вдруг не хватит места?» – поминутно спрашивал Василий, дергал Зою Загородько за рукав. «Отвяжись, глухая кукушка!» «За глухую кукушку можешь схлопотать!» – огрызнулся Василь. Но тут в дверях самолета появился высокий смуглый человек в синем форменном костюме. Он махнул рукой, и ребята побежали к трапу. Потом они летели, усевшись втроем на два места. И совсем близко под ними – расстилалась белая изнанка облаков. Зоя Загородько смотрела на Марата и ей казалось, что он вот-вот отвяжется и совершит отчаянный прыжок с парашютом в районе станции «Река». Глаза девочки светились затаенным восторгом, а Марат сидел с закрытыми глазами, и ему казалось, что он летит на стареньком кукурузнике и толкает в плечо седого пилота с лицом индейца, покрытым густым, замешанным на ветру загаром. «Пора прыгать!» А седой кричит через плечо: «Отвяжись!» И вокруг трещат разрывы и бросает самолет из стороны в сторону. Зоя Загородько берет его за пуговицу и тянет. Он открывает глаза, смотрит на девочку. «Ты что? Хочешь, я пришью тебе пуговицу?» «Так она не оторвалась», — говорит он, не понимая, чего она от него хочет. «Но, может быть, она оторвется», — говорит Зоя Загородько и опускает глаза. И они блестят под редкой челкой, которая спускается со смуглого лба. А Василь трогает свой значок с изображением парашюта. Самолет ложится на левое крыло и идет на посадку. «Через 3 часа летим обратно. Как хотите, так и действуйте. 3 часа на размышления, товарищи следопыты. Зоя, купишь матери дыню. Все». 3 часа дал на размышления ребятам папа Зои Загородько. За 3 часа они должны были разыскать партизанского комиссара Петра Ильича Лучина и узнать то, что не давало им покоя. Оборвется след или потянется дальше? Вперед, красные следопыты, неутомимый народ, возвращающий имена безымянным героям, борющийся с забвением, как борются со злом. Не верьте ушам, уши могут не дослышать. Не верьте глазам, глаза могут не досмотреть. Верьте только сердцу. Есть на нашей земле гордые города, которые умеют весело жить и смело воевать, но не сдаваться. Эти города – узловые станции. Сюда стекаются пути со всех концов света и завязываются узлом дружбы. Здесь говорят: умирать так с музыкой. С музыкой орудий и автоматов, и с хриплым «ура», от которого врагов прошибает холодный пот. Эти гордые города, как старые солдаты в серых шрамах, и на их груди мерцают звезды героев. И они бессмертны, потому что на смену отцам приходят дети, и дети похожи на отцов, только моложе, задиристей, и у них легче походка. Одесса – такой город. Говорят, в Одессе камни солоноватые от ветра, который доносит капли морской воды. А в камнях, из которых сложены дома, впаяны перламутровые ракушки. И под улицами, домами, площадями есть еще одна Одесса, подземная. Называется она «Катакомбы». Фашисты шли на одну Одессу, а их встретили 2 – наземная и подземная. И было еще 2 Одессы, обрушившие на врага огонь – морская и воздушная. Но это было давно, а теперь раны затянулись. Светит раскаленное солнце, прибой перекатывает камешки с одного места на другое. Корабли здороваются и прощаются с городом. Но, может быть, камни города соленые не только от морской воды, но и от крови? «Здравствуйте! Нам нужен Петр Ильич!» Марат и его друзья замерли на полутемной лестничной площадке, а в открытых дверях перед ними стояла черноволосая женщина с темными ввалившимися глазами. Она молча смотрела на ребят, потом сказала: «Вы опоздали». «Мы подождем», — сказал Марат, — «у нас еще есть время. Понимаете, мы прилетели издалека», — пояснила Зоя Загородько. «Он умер», — сказала женщина. «Вчера его похоронили». «Как же быть?» — вырвалось у Марата. «Пошли, ребята», — тихо сказал Василь. «Простите за беспокойство». Надо было уходить, но какая-то сила удерживала ребят у порога дома бывшего партизанского командира, который умер накануне их приезда. Словно стены дома хранили тайну судьбы зимородка. Хозяйка тоже не торопилась закрыть дверь. Наконец она нарушила неловкое молчание. «Чего вы хотели от Петра Ильича?»
«Понимаете, мы разыскиваем одного бойца. Мы были на его могиле».
«Как его фамилия?»
«В отряде его звали Зимородок».
«Зимородок?» Хозяйка дома произнесла это имя на свой лад, делая ударение на первом слоге. И на лице ее отразился слабый отблеск улыбки. «Зимородок! Забавный был паренек. Он ходил в мою школу».
«Какой номер школы?» – не удержался Василий.
«У школы не было номера. Это была партизанская школа. Днем я учила ребятишек. Вместо счетных палочек были стреляные гильзы. А вечером учились бойцы». В большой землянке были низкие давящие потолки, а две коптилки, сделанные из медных артиллерийских гильз, стояли на столе и высвечивали небольшое пространство и классную доску, настоящую классную доску. Парты тоже были настоящие, видимо, их вывезли из уцелевшей школы. Но они казались очень маленькими и тесными, потому что за ними сидели здоровые дяди. Некоторые бородатые. При свете коптилок эти бороды выглядели как-то зловеще. Еще коптилки освещали лицо учительницы, молодое, удивительно красивое. Гладкие черные волосы были заплетены в косу. Учительница выглядела очень молодой, а ученики очень старыми, хотя были они одногодками.
«У нас кончился мел», — сказала учительница. «Не знаю, как быть. Я раздобуду вам мел».
Из-за парты поднялся невысокий парень в пиджаке, застегнутом на три пуговицы. Его глаза весело горели. В каждом зрачке играл уменьшенный огонек коптилки.
«Где ты его раздобудешь?»
«Военная тайна. Завтра будет у вас мел».
«Как твоя фамилия?» – спросила учительница. «Ты в отряде новичок?»
«Новичок», – ответил парень. «Зовут меня Зимородок». Бородатые ученики захихикали. «Разве человека не могут звать Зимородком?» – спросил он, поворачиваясь к товарищам. «Я могу свистеть иволгой». Все снова рассмеялись.
«Вот чудаки!» – чуть обиженно сказал парень. «Я дело говорю, а они смеются».
«Послушай, Зимородок, ты сколько классов кончил?» – спросила учительница.
8.
«А мы за 5-й класс проходим. Зачем ты пришел?»
«Учиться хочется. Я и в школе любил учиться, честное слово. Каждый день узнаешь новое, решаешь задачу, которую вчера не мог решить. В первый раз читаешь стихи, и, кажется, Лермонтов написал их специально для тебя. Еще чернила не высохли».
Бородачи притихли, а молоденькая учительница слушала с широко открытыми глазами.
«По-моему, когда человек перестает учиться, он перестает жить. А на войне так хочется жить».
И тут он замолчал, смутился. И чтобы скрыть свое смущение, спросил: «Так показать, как свистит иволга?» Учительница кивнула, и он засвистел. Свист был похож на голос флейты. И стены землянки как бы раздвинулись, и огромный густой лес с высокими деревьями и низким подлеском возник из этой птичьей песенки. Этот лес жил, двигался, одни деревья сменялись другими, маленькие делянки переходили в орешник, за орешником вставали медноствольные сосны. А свист иволги то приближался, то удалялся, такой родной и такой недоступный. Комната партизанского командира Петра Ильича Лучина была небольшой и еще хранила устойчивый запах лекарств. У стены в углу стояла солдатская койка, застеленная серым одеялом. Над койкой висела тяжелая сабля с червленым эфесом и трофейный кинжальный штык, тоже в ножнах. На окне стояли растения с темной мясистой зеленью. Еще в комнате был рабочий стол с тесочками. Видимо, бывший командир что-то мастерил. Ребята сидели на стульях, а хозяйка дома, партизанская учителька, стояла у окна. «Когда он взорвал новый мост, — рассказывала она, — Я долго не вычеркивала его из классного журнала. Я вообще никогда не вычеркивала погибших. Ставила «нет». На всякий случай. Партизанская учителька подошла к койке и опустилась на самый краешек, по привычке, боясь потревожить больного. А больного-то не было. «Петр Ильич умер от старых ран», — вдруг сказала она. «Последнее время старые солдаты часто умирают. Догоняют их военные пули». Ребята молча слушали хозяйку дома, все еще не решаясь задать ей главный вопрос. «Человек ко всему привыкает, но привыкнуть к утрате друзей никогда не сможет», — тихо произнесла партизанская вдова и замолчала. Ребята переглянулись. Эти слова показались им знакомыми, прозвучали сейчас как эхо. И тогда Марат сказал: «Мы были в Жуковке, на братской могиле, где похоронен зимородок». «Зимородка нет в этой могиле». «Как нет? Там написано», — вмешался в разговор Василь. Партизанская учительница покачала головой. «Мы знали, что немцы расстреляли его, и чтобы имя его не затерялось, написали его на доске рядом с именами других, погибших в бою. Но в могиле его нет». Ребята посмотрели на Марата и заметили, что глаза его тревожно светятся, словно видят то, чего в эту минуту никому не дано было увидеть. За его плечом встал зимородок, а впереди зажегся огонек надежды. Он горел вопреки всему. Да здравствует надежда! Как бы жили на свете люди, если бы не было надежды? Как бы они сражались, достигали цели?
Он друзьям из-под облака крикнет на исходе весеннего дня. Он исчезнет и снова возникнет из воды, из грозы, из огня. Много будет утрат и находок, будут разные в жизни года. Если скажут: «Погиб зимородок», вы не верьте, друзья, никогда. Зимородок — это вовсе не птица, это сердце мальчишки, взлетевшее ввысь. И крылатое сердце ничего не боится, может врезаться в солнце. Держись!